Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Старинный друг афганец, вспоминая службу, свой рассказ всегда начинал не с момента призыва, не с трагизмов афганской мясорубки, нет. Свой рассказ он начинал с возвращения. Первые эмоции, мысли, страхи. Самый большой страх ветерана – не измена жены, а то, что все было зря. Это слова Андрея Казинчука. Ветерана, военного психолога в громадском объединении «Побратымы», активного участника жизни «Ветеран Хаб» и сегодняшнего нашего гостя. Итак, понедельник, с вами программа «Загартовани». Не переключайтесь.
Здравствуйте.
Я знаю, что после Суворовского училища, поступая в институт, вы мечтали стать военным переводчиком. Но не сложилось с цифрами, не сложилось еще с какими-то моментами, и вы попали. И вы попали,
я
короче.
Я попал, да. Да. Там, нет, там только с цифрами не сложилось, в принципе, потому что у меня не было какого-то четкого определения, вот что 100%, там я должен быть, не знаю, подводным артиллеристом. Не было такого. Я, ну, 17 лет, было одно, было направление, я точно знал, что я хочу быть военным. Каким, не знаю, там такое рассматривалось, там и инженер, и начальник горюче-смазочных материалов, там что угодно, мне надо было быть в армии. Ну, так вот сложилось, что мама очень хотела, чтобы я в Киеве остался, вот, а это два военных института в Киеве, военный институт университета Шевченко, военный институт КПИ. В КПИ вообще все, абсолютно все специальности, ну, военные имеется в виду, связаны с точными науками, а я в этом чуть-чуть... Не достиг я этого. Я гуманитарий. Вот. В Макдональдсе я что-то не думал туда работать. Поэтому было немного. 5 специальностей в Киеве. Uh-huh. И на момент 2002 года не было даже варианта поступить там своими мозгами. Либо знакомство, либо хабар. Uh-huh. Вот. Ну, в моем случае это был хабар. Вот. Сейчас, насколько мне известно, жизнь поменялась. Даже не так. Мне неизвестно то, что сейчас настолько уже все. То есть uh-huh. ребята, которые поступают, я с ними общаюсь, вот, они говорят, вот, реально сам поступаю. Мне это дико приятно, потому что когда люди говорят, вообще ничего не меняется, я могу точно сказать, меняется, потому что в тот институт, ну, там у меня есть 40 человек, ни uh-huh. один человек вот просто не поступил сам. Да, мы потом это все дело обсуждали, кто-то там по звонку поступал, кто-то там за УЕ, удивленные еноты.
То есть военный психолог, это все-таки было не просто так, это все равно нужно было через гастрономторг.
Конечно, конечно. Ну, дело в том, что военный психолог, это все равно психолог какой-никакой. Вот. Плюс военная специальность. И угу. это прекрасная перспектива, что ты мог в армии служить, а мог на хлебосольную гражданку пойти, и все. Вот. Я хотел в армию очень сильно. Получилось.
Вы не жалеете?
Нет. Вот сколько всего там прошло, вот этот, ну, выбор специальности был пальцем в небо, скорее всего, и вот попал. Ни разу. Ну, у меня были там моменты сомнения, у меня был сложный период в институте первые 2 года, потому что я после Суворовского училища, после Киевского військового лицея имени Ивана Богуна, у нас там девочек не было. Угу. Вот, поэтому первые мои два года была адаптация, учиться, когда рядом сидит какая-то девочка. Это сложно было. Вот, опять же, 17-летний парень. Ну и на третьем курсе мне чуть не выгнали, потому что я настолько там был окрыленно влюблен и во все, что только могло двигаться, что получил замечательную двойку по медицинской психологии. И вот благодаря этой двойке мне настолько там мозг на место встал. И так было страшно. Вот, я
Что вас выгонят?
Да. Что все, ну как это? Я там видел себя там офицером, все. А тут все, ну, типа, закончилось. Я перезал с того момента, ни одной тройки у меня не было никогда. Вот, я на 4-5 учился. Ну, а и с того момента мне начало уже быть действительно интересно психология как таковая. Но мне почему-то казалось, что это хорошее образование там. Это было самое лучшее образование военной психологии по одной простой причине, что не было другой. Один только институт выпускает военных психологов, поэтому можно спокойно говорить, что это самое лучшее образование.
А чем военный психолог отличается от светского?
Ой, это на самом деле большая разница. Военный психолог, он военнослужащий. Он носит погоны, он выполняет чей-то приказ.
Ну, это физическое отличие. Секундочку, вот с этого момента поподробнее. Что значит психолог выполняет приказ?
Военный психолог, военнослужащий. Ты можешь быть финансистом, юристом, ты все равно принимаешь, выполняешь приказ. И ты офицер, ты в воинской части, у тебя есть командиры, есть начальники, они тебе там приказывают что-нибудь.
А что могут приказывать командиры психологу? Пускай даже военному, но психологу.
Ну, я, например, там год своей жизни военный психолог, я отвечал за газоны.
Вот как?
Озеленение воинской части.
Это такая арт-терапия, что ли?
Да, кстати, вот такой аналогии я еще не проводил, но, скорее всего, да. Так, ты умный, вот ты его закончил, молодец, высшее образование, вот за газоны будешь отвечать. Я не мог там сказать, ой, вы знаете, господа, давайте подумаем над этим предложением, рассудим. Нет, ты говоришь, есть, так точно. Ну, потому что ты приказ можешь не выполнять, только, ну, там есть одна причина, это якась... Господи, злочинный приказ ты не можешь выполнять. Ну, какой тут злочин? Ну, как бы нет злочина. Ну, то есть я не помню, что была причина смерть, вот, выполни, а потом уже, там, ради бога. Или не, умри, но выполни. А тут вот так вот, там, какие-то старше машины я там был, я не знаю. То есть, ну, там, грубо говоря, в моей специальности было процентов, там, 15, наверное, по всему. Это и тогда, ну, это воспринималось как вполне нормальные вещи.
Почему?
Сейчас для меня это, ну, армия, она на том и строится, на том, чтобы было быть непредсказуемой. Вот сейчас я прекрасно понимаю, что это не фигня.
Вы меня пугаете?
Что это не фигня. Не, мы пугаем врага, потому что...
Непредсказуемо.
Что это своей непредсказуемостью, да. И сейчас я с этим делом не согласен, потому что есть огромная потребность в моей работе. Не моей работе, а работе моих коллег. Понимаете, военная психология – это настолько слишком даже гуманитарная наука, и мало кто из командиров понимает, как использовать этого офицера. Угу. То есть даже тебе страшно не потому, что это психолог, тебе страшно, потому что ты не знаешь, что с этим делать. И ты там грузишь его там какими-то там вот этими газонными вещами, там расследованиями, бумажками, и человек получается, он как хирург без практики, он такой теоретик, это приказ, там я умею скальпом воротить. Нет, должна быть практика, опять же, и что вот мне дико печально, что психолог не может быть один, у него должна быть команда, у него должна быть какая-то супервизия, какое-то руководство психологов, и должна быть очень четкая, плотная коммуникация. К большому сожалению, это еще не обеспечено, но если сравнивать мои года службы там, до 2012 года и теперь, то это, конечно, небо и земля. Сейчас намного комфортнее. И больше обучения на них обращают внимание. Ну, то есть дошло до того, что меня иногда приглашают поработать с психологами, с бойцами. Там. То есть это нормально, когда ты приглашаешь какого-то специалиста со стороны, который может там проконсультировать или хотя бы приехать и сказать, я вообще ничего не знаю, что тут происходит. И, ну, там с условием, конечно, что это будет в каких-то конфиденциальных рамках, мы к этому привыкли. Мне... Вот это я считаю, что мы просто на подходе на таком идем. Ну и плюс, если мы будем как-то расширим мировоззрение психологическое, то у нас будет какой-то результат. Но беда не в армии. Это вообще в социуме, ну, как-то не принято еще ходить к психологу.
Да.
Вот, это наша постсоветская награда, когда психиатрия была такой карательной. И...
Ну, и плюс корень псих, да.
Да, корень псих, да, и, ну, и сейчас, ну, такой, как сказать, архетип, что вот я пришел к психологу, босс, ты что, заболел, что ли? Вот, мало, ну, не все, точнее, люди знают, что психолог не работает с психически больными людьми, кроме приписок врача-психиатра или там по его предписанию, например, там медицинский психолог, вот, или психотерапевт, который имеет право работать с такими, но в спайке и с доктором-психиатром. Вот, все остальное, если там ты идешь к психологу, это, наоборот, ознака того, что ты здоров, психично здорова людина. Покажите мне психологически здорового человека, вот, вот вообще у него нет проблем. Я в музей поставлю, бирочки повесим, смотрите, вот это вот, вот, и ничего ему делать не надо, он будет такой музейный экспонат. Вот. Не могу сказать, что всем нужен психолог, да, но... Нет, точнее так, психолог нужен всем, но обращаться к нему не всегда обязательно. Вот, поэтому мы хотим, если мы с бронесилы, ветеранов сможем под эту нормальную такую систему приобщить, то я думаю, что и с обществом у нас получится. Потому что, мне кажется, это очень здорово, когда это нормальные такие вещи, что у тебя был свой стоматолог, что у тебя был там свой гинеколог-уролог, кардиолог, потому что больше всего смертей у нас сердечно-сосудистые. Ну, естественно, психолог. Вот. Это
тот... Ну вот, кстати, не зря же ВОЗ отметила депрессию, да, как третью по миру после сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.
Да.
Третье заболевание во всем мире, которое косит людей, реально.
У нас, ну, вообще какое-то пренебрежительное отношение к этой депрессии, потому что у нас есть замечательное лекарство от депрессии. Не бери себе дурного в голову, да.
100 грамм?
Не, ну, или типа, не сгущай краски, ой, там, улыбнись, например, да, вот, класс, все, и пришла депрессия. Я не знаю, так бы ноги вырастали у ампутированных. Я тоже, кстати, не любитель, когда на этом слишком акцентируют внимание, когда хочется выдавать за что-то. Но нам необходимо хотя бы какую-то психоэдукацию вести. Что делать, если? Да, вот мы вот делали на восток в любую школу. Приезжайте там в зону ООС, и там в каждой школе написано, что делать, если ты увидел мину, там, боеприпас. Там, это все в нормальной какой-то форме. Не для того, чтобы пугать детей, а для того, чтобы знать, что нельзя делать хотя бы. Ну, предостережить. Поэтому я считаю, что ну, там психоэдукация, такое обучение, должно быть у всех. Ну, и мы работаем с ветеранами, с их семьями для того, чтобы хотя бы они могли распознать, что делать, если...
Что с ним происходит.
Да, если муж ветерана орёт на жену, что делать ей?
Обязательно... Ну, а если он орал до того и пришел после того, как бы ничего не поменялось?
Ну, это наша...
Может, лексика разве что?
Любимая аналогия с алкоголем, что если он бухал до войны, бухал на войне, бухает после войны, то это стабильность.
Ну, да.
Вот. Что делать? Ну, ты говоришь, боже, война, повлияет. Он бухал до этого. Ну, что, лечить надо, это же болезнь все-таки. Никто никогда не употребляет наркотики, алкоголь, это хорошая жизнь. И несмотря на то, насколько это зажиточный человек, насколько у него там он социализированный, вы, правда, он несчастен.
Он убегает
вот
от чего-то, да.
Естественно, другая реальность и все. Поэтому это, конечно, проблема, но это тоже проблема не военная. Проблема вообще. Как и без работы, работиться, кстати, не без проблемы с работой. Вот, это я не видел каких-то конкретных военных таких. Ну, там военная проблема может быть с посттравматическими последствиями. Да, там действительно есть, но люди с посттравматическими последствиями не показывают такие результаты иногда. Там открывают свои бизнесы, наново женятся. Я не знаю, ведут какую-то прекрасную жизнь, которой у них не было до войны. Вот. В принципе, наша задача сделать так, чтобы человек был эффективнее и функциональнее после войны, чем он был до войны. Вот. И это возможно. И это не потому, что он на войну там сходил. Нет, просто он смог переделать себя, что ли, реконструировать. Потому что, ну, вот уровень счастья жизни мне не хватает, ну, в моем сообществе. Да, у меня штучное окружение, я окружил себя там людьми, думающими,
ну, вот,
прекрасными.
Да. И мало того, так ваше еще окружение – это все ветераны, а вы психолог. А вы кто больше, психолог или ветеран?
Это тот вопрос, который я себе постоянно задаю и ответить не могу, потому что когда мы работаем с нашими ребятами, с ветеранами, членами семей исключительно по методу равный-равному. Угу. То есть это ветераны, с ними работает, как правило, ветеран, который прошел обучение. При этом мы не выгоняем психологов, мы приобщаем специалистов, угу. Вот, и это нормально. Но иногда, как я вхожу в какую-то историю, у меня свои какие-то там паттерны поднимаются, угу. Я понимаю, что моя история на самом-то деле.
Кто я сейчас, да?
Да, поэтому сказать, я точно одновременно и то, и то. Главное, угу. Чтобы у меня психолог не ушел от меня, ветеран уже точно не уйдет. Вот, и это такие две вещи, которые пересекаются. И мне проще работать с ветеранами, чем работать, например, с там, гражданскими. Гражданские люди почему-то более исполнительные под те вещи, которые я им говорю. Вот они там обязательные, они там не опаздывают.
Мужчины?
Не обязательно мужчины. И мужчины, и женщины.
Просто есть такая категория, как мужчины, клиенты, да?
Есть, да.
Это отдельный вообще...
Не, просто не
космос
умничка.
Такой.
Ведь ветеран...
Если он пришел, это уже как бы...
Ветеран, он, ну, ветераны разные на самом деле. Есть такие хорошие, важные дядьки и тетки. Вот. А есть такие, которые вот поверхностные. Вот. Но я знаю, что с ними делать. Угу. Вот, я знаю, как себя вести с ними, как с ними общаться, как с ними молчать.
Ну, наверное, и они вас больше воспринимают ближе, потому что вы знаете, о чем идет речь.
Да, ну, не только меня, а вот тех ветеранов, которые работают по системе равный-равному, то они вот более... Мы понимаем друг друга как-то лучше. Угу. Опять же, мы там татуировку сделать. Я иду к человеку, который воевал, который сейчас в тату-студии. Кофе. Тоже есть кофейня, который там ветеран открыл.
Прям каста какая-то.
Да, и нам это на самом деле нравится. Но мы... Это же не значит так, гражданским вход воспрещен. Нет. Наоборот, мы хотим не отличаться. Потому что вот если брать вот уже эту нишу, бизнес, да, угу. ветеранский бизнес, бизнес людей с инвалидностью работает по закону бизнеса.
Хочешь, ты, не хочешь.
Ты можешь быть героем там в танке сгореть, но если твой кофе... не совсем со вкусом кофе, то вряд ли к тебе кто-то придет, потому что ты в танке горел. Mm-hmm. Вот к тебе придут, потому что у тебя вкусно, черт возьми. А так уже, ну извини. Были несколько, я знаю, ветеранских бизнесов, которые закрывались по одной простой причине, что ну, качество их продукта, так званого, он не выходил на какой-то там высокий уровень. Вот, поэтому у меня пока нет бизнеса, я думаю, конечно, над этим, но я консультирую их. Ветеранов, собственников. Мы очень много говорим о групповой динамике команды именно. Потому что, как показала практика, если тебе комфортно на работе, то ты будешь больше результат показывать.
Японцы ж не дураки.
Абсолютно. И не гнобить человека на работе, это же не проявление слабости. Mm-hmm. Это просто такой вот хитрый менеджерский приемчик, да, что вот сделай комфортно человеку на работе, чтобы он мог выдать максимальный результат. Я когда читал вот эти вот хитрые менеджерские приемы, мне было интересно, что они всем тренажерные залы эти раздают. А потом, оказывается, было исследование такое длительное, большое. Те, кто регулярно занимается спортом, на 42, по-моему, или на 62% меньше болеют.
Да. И они взяли... Рабочее время.
Они взяли калькулятор просто и посчитали, что мы же по-белому работаем, мы платим больничный, человек не работает, он болеет себе там. Нам реально дешевле купить годовой абонемент, еще и привлекать там какие-то, делать корпоративные соревнования там, ну, что-то вот, чтобы с этим сделали. Потом они пошли там дальше, там просили руки мыть, чаще, чтобы меньше болеть. Ну, короче, молодцы. И что в итоге? В итоге есть здоровый человек, который занимается спортом, ему интересно, он...
На работу в понедельник идет с радостью.
Да, и, внимание, вопрос, почему не сделать такое же для военнослужащих, для ветеранов, вот приобщить к чему-то вот, угу. Хорошему. Вот, приобщаем, нравится. И теперь некоторые, ну, там, гражданские люди говорят, ой, мы тоже так хотим, например. Вот, у нас есть группа взаимоподдержки, которая там, есть там правила маленькие, да, чтобы тебя будут слушать, тебя не будут перебивать, тебе нельзя советовать, угу. и тебя нельзя критиковать. И я как-то рассказал, и группа равна-равна. Они говорят, Мне кажется, такие группы всем нужны. Чтобы
да,
я пришел,
согласна.
Как высказался, а тебе никто не скажет, боже, как тебе не стыдно такое говорить. Там, не знаю, пришел там человек, говорит, моя жена набитая дура. Вот. Ну и все сидят и смотрят. Вот это он высказался, а потом на следующей неделе, вот, ой, я так вы-то хорошо так выговорился, и что ты сделал? Пошел цветы купил жене. Я говорю, так ты так критикал? Говорит, да, а потом выяснилось, что я очень сильно люблю. Вот. Вот в процессе буквально. Выговорился, высказался, и все. Так что...
Объединение можно... такое вот, оно помогает. И равный равному оно работает лучше, чем...
Оно поддерживает. Оно очень сильно поддерживает, и ты понимаешь, что ты не один. Нету более одинокого человека, чем жители мегаполиса. Mm-hmm. И тебе кажется, куча народу, метро, толкучки, маршрутки... И ты все равно чувствуешь себя одиноким. Ну, ты приходишь, а тут тебе... Не то чтобы нарочито рад. Ты приди в любой торгово-развлекательный центр, какой-то бутик тебе там будет. Искренне рады. Или не искренне. А вот здесь будут тебе рады, ну, так пассивно. Ой, здоров, кофе будешь? Идем покурим. Ну, и пошли. Вот, и все. И такое впечатление, что и не уходил отсюда.
Ты вроде как нужен, но и не обязан.
Вот, и не обязан, да. И поэтому у нас как-то несколько раз пришел человек, просто... Может, тебе надо там услуги какие-то, кофе, чай? Он говорит, я так полежать хочу, можете меня просто не трогать? Мой вообще не вопрос. Он лег, мы его пледом укрыли, он там поспал полчаса. Вот, проснулся, говорит, о, спасибо, встал и пошел. Я думаю, вот это клево, потому что когда в торгово-развлекательном центре так заснешь, у тебя почему-то будет. Вот, а тут, пожалуйста, вот, все возможно.
Спасибо. И во время подготовки бойца к войне и после возвращения с войны основная задача и проблема – это смена ценностей, ориентиров и философии. Вначале с мирной жизни на военную, затем с военной на мирную. Какой переход самый сложный?
Ну, длительный точно второй с военного на мирную. Там какая вот ситуация? Идет нормальный человек на войну. Или ненормально, я не знаю. Идет человек на войну. Чего он туда прется? Ну, на самом-то деле. Там нехорошо на войне. Ну, и...
А патриотизм...
Не-не-не-не-не-не-не-не. Это все... Это то, что мы говорим в интервью.
Лирика.
Мы не болечи за Украину, там, диван, это все. Я анализировал эту вещь. Мы много говорили. Мы говорили о патриотизме там. Но а почему до войны не было вот этого патриотизма? Я люблю свою страну, да? Я не уезжаю отсюда никуда. Но по-моему... Вот сейчас, внимание, будет субъективно мое мнение, ничем не обоснованное, только по моему мнению. Значит, на войну шли те люди, которые были ноль.
Полностью согласна. Два субъективных мнения сходятся.
Вот. Причем, кто это были? Это были там...
Социально неустроенные люди, которые не чувствовали свою нужность.
Вот. Они были социально обустроены с точки зрения социума и абсолютно не обустроены с точки зрения себя. Там же были бизнесмены, которые приехали на войну со своим джипом, журналисты,
актеры там, ну...
Куча народа, да. И в то же время там были бандиты, какие-то там... Ну, вот они...
Внутренняя нереализованность.
Да, вот, и это моя история. Угу. Это тоже моя. Я поехал. Вот, мне так было интересно, мне там за Украину мне болело... Ну, у меня было все равно, если брать систему ценностей жизни, да, это... У меня была система ценностей, теория Ланоса на газу. Значит, что это такое? Ну, в жизни надо. Там семья, дети, Ланос на газу и Египет раз в 5 лет. Ну, или в 3 года, да. И причем не просто в Египет, а чтобы было вот это вот безлимит вот этих еды и бухла вот всего. Селфи с верблюдом сделать и там 50 лайков тебе поставить. Скажи, боже, какой ты молодец в Египет. Ну, значит, жизнь удалась. И вот мы поехали на войну вот с этим же самым, да, чтобы Ланос на газу ДНР не отобрал. И... А там другая ценность, там не было ценности, там была одна ценность – выжить. Mm-hmm. Выжить любой ценой. И для того, чтобы выжить, ты делал всякие вещи социально, возможно, неприемлемые. Да, то, что там, ну, оно так и ходит, да, вот вы там людей убивали, никто никого не убивал, мы уничтожали объекты. Иногда эти объекты были люди, да, действительно.
А почему неприемлемо? Вот мне непонятно. Ну, как бы я выросла в военной среде, в военной mm-hmm. семье, да? И мне непонятно, когда военные убегают от выражения «мы убивали людей». Ну да, просто это люди, наши враги.
Нет, вот...
Это как, ну, вот, как по мне, это нормальная терминология.
Убить человека, это вот... Слушай, пойдем человека убьем. Ну, пошли. Вот это вот убить человека. А тут мы уничтожаем...
В процессе войны, ну да.
Мы уничтожаем какие-то... Вот везде написано, что там живую силу, либо же там технику. То есть это не идентифицируется, потому что мы к этому относимся как к юнитам. Да, там.
Вот не страшно ли это, когда мы перестаем на это смотреть, как на более человеческие такие вот взаимоотношения? Да, жесткие, вот, ну да, но вот, это вот, человеческие.
Вот поэтому нам нельзя погружаться там в эти вот истории, что там, ой, оказывается, у него была семья, там трое детей. Мы к этому относимся по-другому. Вот представьте себе ситуацию. Аллигатор, крокодил, ест не просто антилопу, а антилопиху. Маму двух прекрасных антилопонят. И крокодил, падла, вот лишил отца антилопонят, ну, мамы, получается, и он теперь антилоп-одиночка, ой, антилоп-отец-одиночка. Ну, не урод этот крокодил, а? Да крокодил, он съел, потому что выжить хотел. Вот и все. Ну, ему надо есть антилоп. Ну, и тут мама оказалась.
Ну, это животный мир, а мы все-таки люди. Вы знаете, был когда-то очень классный фильм «На игре».
Да.
И там юниты были.
Да.
И вот это была перестановка ракурса, когда ты не видишь человека, ты видишь юнитов.
Да.
А когда война, она очеловечивание, происходит войны очеловечивания, что мы убиваем людей,
да.
Возможно, тогда и отношение к войне будет другое. Понимаете, о чем я говорю?
Да, я понимаю, но у меня вопрос только эффективности. Подождите, я знаю, как победить в войне абсолютно точно. Это, опять же, субъективное мнение. Я считаю, что... Танки, конечно, хорошо, они должны быть, чтобы показать силу, но я считаю, что это чуть поглобальная штука. Мы должны просто стать счастливыми вообще. И я могу работать с ветеранами. Я вот так вот. Давайте про ценности закончим. Вот.
Да.
Выжить. И вот тут меняется вот эта ценность, потому что вот в предыдущий «Ланос на газу» там еще была семья как ценность. Она и остается. Вопрос в том, единственное, что задается вопрос, что такое семья? Это обязательно папа, мама, жена, дочка и так дальше, или это что-то другое?
Ого.
Это тяжелый вопрос, он не совсем этичный, и он многим не понравится.
Но мне не нравится.
Ну, конечно. Ну, вот, и вот я вот на войне понимаю, что мне вот здесь сейчас безопасно. Вот с этими незнакомыми, кстати, людьми, они разговаривают, как я, они курят, как я, пьют такой же ужасный кофе, как я. И мне тут безопасно. А тут стреляют, мне не должно быть безопасно. Здесь должно быть, у тебя есть какой-то страх, но потом он становится перманентным. Все, потом ты приезжаешь, где не стреляют. Ты приезжаешь к своей семье, ты видишь эту опаску в глазах, и ты не чувствуешь себя в безопасности.
Оттуда, приехав сюда,
да,
не чувствуешь безопасности?
Да, не чувствуешь безопасности, потому что здесь нету предсказуемости. Вот там все понятно. Вот оттуда прилетит. Вот даже если не прилетит, должно прилететь. Тут и там, понимаете, фокус твой внимания на 30 градусов. У тебя есть сектор обстрела, это приблизительно 30 градусов. И вот ты знаешь, что если там кто-то вот в твоем секторе обстрела окажется, это может быть летающая корова, Анджелина Джоли, там кто угодно, вали со всех калибров. Простите, Анджелина, прости, корова, и простите, партия зеленых. А здесь 360 градусов твой сектор, не обстрела, а внимания, потому что сектор обстрела – это сектор твоего повышенного внимания. И это тяжелее. Опять же, мы знаем, что любую угрозу от нее необходимо либо сбежать, либо уничтожить. Военные действуют на то, чтобы уничтожить. А что такое угроза? То, что тебе вот угрожает твоей жизни и здоровью. Ты тут пришел, тебе здесь кто-то нагрубил, нахамил. Или тебе так, точнее, показалось. Никто тебе даже не хамил. Но ты так проинтерпретировал, что тебе кто-то вот... Кто-то тебе не желает добра, а это значит, тебе желают зла. Значит, тебя
он
хотят...
Враг.
Его необходимо либо от него сбежать, либо его необходимо уничтожить. И поэтому вот это повышенное чувство справедливости – это ничто другое, как просто вот такой вот рефлекс.
Разделение свой-чужой, и все.
Да, ну и дуальность мира, да, черное и белое. И хочется красок туда, надо просто добавить красок для того, чтобы... Вот поэтому мы и учим человека не так справляться, как хотя бы диагностировать себя. Я злой. Я радостный, мне грустно. И ты имеешь право на грусть, кстати. Представляешь? Mm-hmm. Сидишь такой, грустишь. А тебе все, ой, что такой грустный? У тебя ПТСР, ты алкоголик, ты ветеран.
Не, я просто ежик, ищу лошадку.
Да, да, и это твое право там на 15 минут грусти, например. Или вот наоборот, тебе там стыдно за что-то. Mm-hmm. Вот. И вот с этим всем можно работать, хотя бы начинать с того, чтобы идентифицировать. И когда уже человек возвращается в новый мир, он не возвращает себе старые ценности. Он создает новые. И беда в том, что мир, в который он возвращается, они-то еще все на ланосе, на газу. А тебе уже... А ты говоришь такую вещь, например, представляешь, если у тебя нет айфона, не такой ты плохой человек. То есть ты можешь быть нормальным человеком. Или ну, нет у тебя брендовых там одежд. Почему? Просто не брендовых, а не тех брендов, которые нравятся всем людям. Оказывается, это нормально. Вот, то есть не это делает из тебя вот личность. И ты потихоньку там отвоевываешь свою территорию. Опять же, у тебя есть право на свою территорию. Ты привык к этому. Потому что вы бы видели блиндажи эти современные. Это так замечательно, когда, казалось бы, ты идешь под землю, да, там есть перекрытие, ты же там спишь. То есть ты там немного на самом времени проводишь, но он там есть. И там такие классные полочки. На этих полочках какие-то винтифлюшки всякие. Ну, это,
да ладно.
Это вот настолько мило. Вот я вот ми-ми-ми просто смотрю, что там... ну,
это ребята сами делают?
Да, ну, конечно.
Они создают дом такой.
Это на самом деле просто твоя территория. И вот, причем она на открытом доступе. Этого нельзя трогать. Причем не написано «не трогай». Это и так понятно.
Это понятно.
Да, но... Это, ну, и там какой-то символизм. То кто-то игрушку там какую-то связал там левой ногой. Естественно, везде эти детские рисунки. Этот фетиш у нас до сих пор есть. Он прекрасен. Мне рисунок пришел в 2014 году. Там был нарисован огурец со спичкой. А потом оказалось, что это танк. Мальчик, наверное, зеленый и такая штука. И там что-то написано, там Миша 3 года, и с другой стороны написано «Пусть закончится война». Вот, я такой, говорится, потом это смотрел. До сих пор у меня есть рисунок. Я говорю, боже, Миша, сука, Миша уже в школу пошел, кстати. Ну, тогда ему было 3 года, 14. Да, он уже, Мишаня, ты меня не знаешь, но учись.
Спасибо тебе.
Учись как угодно, лишь бы ты был счастлив. Хотел сказать, учись хорошо. Не надо, не обязательно. И вот и это все твоя территория. Пусть она там квадратные там 20 сантиметров, но это твоя территория. Ты приходишь домой, у тебя нет твоей территории. Вообще.
То есть, почему?
Вот, не принято было. Ну, если он живет там с кем-то, да, то вот. И мы учим жен, например, что имеет право на территорию, там своя полка, там свой угол какой-то. Это нормально. Это не значит,
это что... Это даже классно. Я думаю, что, в принципе, ведь это нормальный принцип иметь свое пространство, да?
Да, да. Потому что если ну, тебя выталкивают с твоей территории, ты будешь искать свою территорию. Вот. И то, а тут надо поддерживать. Кстати, и жена имеет право на свою... Все имеют право
все
на свою
имеют.
Территорию.
Это даже не связано с войной. Это нормальные взаимоотношения, когда вот есть граница, да, это мое пространство, все, я здесь, чик-чирик, я дома, да, да, я хочу здесь побыть.
Ну и современные там ценности большинства людей, для меня очень важно, чтобы вот все было не зря, то есть, потому что мы там делали очень много, и самое худшее, что я, ну, только мог представить, это обесценивание. Вот зря это все наживаются политики там или еще что-то. Вот это, ну, говорят не совсем правильные вещи, а говорят те люди, которые не были. Ну, там, вообще фраза «как я устал от войны», я никогда не слышал ее от ветерана или от военного. При том, что это те люди, которые имеют право на нее сказать, особенно те люди, которые вот в 14-м зашли, до сих пор они еще на войне. Вот чисто гипотетически уже можно устать, но они такого не говорят. Они не говорят ничего, что «боже, как это прекрасно». Но нет такой фразы. Я устал от войны, как правило, те люди, которые там не приняли. Я, кстати, вот очень прихильник того, что вот не каждый должен там быть. Я работал в свое время и с ребятами, которых туда засунули силой. Ничем хорошим это не закончилось. Не в плане там каких-то бед. Он неэффективен. Вот вообще неэффективен.
А как отбирать? Есть вообще система отбора, кто эффективный вообще?
Нет,
кто туда?
Нет, формальная она. Ну, например, смотрите, вот вы берете там службу в армии там 20-летнего парня, который там кодит, он айтишник такой современный. Ему дают почему-то в руки автомат, лопату, там связь он какую-то там чинит проводную. Дайте ему ноутбук. Или позвольте взять свой ноутбук. Платите ему зарплату обычную, Да хай себе кодит. Хай что-то создает новое. Он нам такого шороху делает. Ну, просто капец. Дизайнера взяли 25-летнего. Ну, хоть танк рисует. Разрисовывает, точнее. Там стразики лепит. Ну, нету в армии какой-то профессии, которая была бы неприменима. Вот не знаю. Ну, хоть не знаю. Назовите мне что-нибудь. Я общался с военными, которые держат ваши коллеги с армии ФМ. Ну, прекрасный продукт они выдают. Это военнослужащие, они офицеры, там, технические работники. Вот, ну, человек на радио работал, на разных там радиоволнах, да. Он пришел, он сколько в жизни, он такой плейлист сделал, что... А я слушаю это на фронте. Это просто, ну, замечательно, да. А могли бы дать ему автомат и сказать, иди, воюй там, да. И все, и сломали бы человека. Да не в этом плане, не жалко человека, если уже так брать.
Ой.
Простите, да. Он не приносит пользы. Вот вообще. Для меня вот война, армия, вот я бы подходил с точки зрения бизнеса. Вот, ну, есть, зачем мне брать на работу человека, который не приносит вообще пользы?
Ну, вообще, армия, война и есть бизнес, да. По большому счету.
Ну, тут какой-то только, понимаете...
В грязном смысле.
Цель бизнеса – это заработать денег. Армия не зарабатывает деньги, она их тратит, она их много.
На армии зарабатывают.
Это другая штука.
Другая тема.
Это B2B такой, да, бизнес для бизнеса. Но... Вот те дядьки, тетки, которые все-таки занимаются вот этой штукой, которая называется армия, мы много говорили о нужности этих штук, что насколько это важно, не важно. И тут я снова иду к историкам, и я смотрю те вещи, когда вот армию убирали. Ничем хорошим это не закончилось. Мне не нравится, что это долгая война, что это позиционная, каждый день... Люди гибнут, слава богу, на той стороне больше. И я надеюсь, что все-таки закончится обязательно нашей победой. Если вы спросите у любого пересечного военного, там, как ты относишься к войне, ни один человек не скажет, что это прекрасно и замечательно.
У нас есть
такой лозунг, там, хэштег, который я не могу, к сожалению, в эфире сказать, но он, чтобы в переводе на такой литературный язык, я не совсем хорошо отношусь к войне. Вот так он очень намного короче. Но при этом мне один человек не скажет, что я считаю, что нам надо там отдать территории и там, вот эти все вещи. Я сам с Ивано-Франковской области. Больше 20 лет живу в Киеве. И при этом меня с Донбассом вообще ничего не связывало. Ноль. А теперь уже как часть меня. Вот. При том, что я не знаю, как мы будем общаться с теми людьми, которые мы отвоюем, вернем территории. Я точно знаю, как мы будем общаться с детьми. Точно так же, как говорил профессор Преображенский. Лаской, теплом, вниманием. Они прекрасны. Те дети, мы в серых зонах, мы не были там в тылу противника, в серых зонах были, мы там кормили какими-то там сгущенками, там, ну, что у кого было, у кого конфета, там, наша половина плачут, боже, она на мою дочку похожа. Вот. Это каратели наши такие серьезные. Вот. И это было очень здорово. Если со взрослыми тяжело вести диалог, то с этими абсолютно возможно. А ветераны, они... Смотрите, до сих пор к этому хорошо относятся.
Вот вы рассказали о тех мимишных вещах, которые были в блиндажах, да? А в системе возвращения, ведь вот эти вот мимишные вещи, да, те же рисунки, какие-то связанные игрушки, ведь их же можно использовать как канал возвращения.
Ну, не совсем так. Это наоборот. То, что будет держать их.
Да.
Нам надо вытаскивать людей из окопов. Почему в системе возвращения, когда есть какие-то реабилитационные центры или просто мероприятия, мы просим минимальное количество всего военного, что если не просто еда, а красиво выложена еда. Даже, ну, не умеет там повар готовить, да, но хотя бы сделать подачу красивую, чтобы человек спал на белых простынях, ходил там в чистой сухой одежде, теплый чистый туалет, боже, как мне этого не хватало. И вот эти вещи, чтобы он новые ценности для себя там делал, что это хорошо, потому что Если мы будем его триггерить, то есть какие-то там объекты и ценности, вот что, ну и так в голове осталось очень много. Mm-hmm. Вот, и надо показать, что ты можешь реализовать себя здесь. Твоя война не закончилась и не закончится до конца твоей жизни, но воевать — это не только стрелять, уничтожать. Mm-hmm. Война — это строить на самом деле. Да, иногда для того, чтобы что-то построить, надо что-то уничтожить, но не всегда уничтожать.
Ну, как это хорошо сейчас прозвучало.
Ты все равно перейдешь на какую-то созидательную штуку. И это тоже часть войны. Mm-hmm. Вот, если ты сможешь... Ну, и сразу же там возвращается там ветеран, боже, там краину треба розбудовувати. Нет, стой, остановись, почекай. Никакой краины.
Себя верни.
Себя, пожалуйста, начни с себя.
Вот что делать с ветераном, который, опять-таки, мы, возвращаясь к началу, да, к психологам обращаются редко. Еще реже. Нет. Совсем не обращаются мужчины. Ветераны – это в основном мужчины. Да. И опять-таки есть такая, ну, как бы, если можешь справиться сам, ну, слава богу. А кто ж тебе признается, что ты не можешь справиться сам? Что делать?
Вот это очень классная штука. Тебе надо просто спросить себя, я могу справиться сам или нет. И ответь честно, будь с собой честен. Если нет, то... А ты не любишь психологов, хотя психологов не надо любить, угу. Как и, наверное, учителей, с ними надо работать. Обратись к какому-то ветерану, который уже социализировался. Вот, проведи с ним какое-то время. Я не помню, чтобы какой-то ветеран, даже там высокоуспешный, ну, кроме там депутатов, наверное, чтобы он не уделил этим ребятам время. Вот, спроси совета, пожалуйся ему. Жалеть он тебя точно не будет. Ой, бедный, несчастный. Нет, такого не будет. Угу. Он может сказать, братан, надо раз, два, три. Вот это вот, пожалуйста. Опять же, большинство людей, которые себя реализовали, они, я их спрашивал, насколько тебе важна была вообще эта психология, то даже когда дело обходилось без психологов, то всегда находился человек, который выслушает и поддержит. Угу. Психолог 80% слушает, а не говорит.
Ну да. И вот тот человек... Грамотный психолог.
Грамотный, да, естественно. Ну, тупой психолог хуже отсутствия психолога.
Да.
И вот тут вот все равно есть архетип какого-то человека. Ну, потому что в какое-то время психологов заменяли шаманы, были какие-то там чэньцы, которые там uh-huh. слушали, там, uh-huh. говорят, иди молись. То здесь вот, ну, сам концепт, что ты к кому-то обращаешься, это очень здорово. При том, что человек тебе вообще может ничего не посоветовать. Он выслушает тебе все. Но когда ты вербализируешь эту проблему, она у тебя раскладывается на полочке. Твой мозг uh-huh. уже ее воспринимает, там, говоря, как-то там, по секторам, что uh-huh. вот сделать, что не сделать. Если уже это не подходит, ну, это же не то, что ты обязательно будешь психологу, и он тебе обязательно поможет. Выбирай себе людей, иди к священнослужителю, к там, пассажиру в купе, ну, что
угодно. Ну, делай что-нибудь.
Что угодно, да. Ну, и понимаете, вот то, что мы видим ветеранов, две категории. Это успешные ветераны, так званые успешные, это литераторы, мытцы, бизнесмены, лидеры общественного мнения. И второе, это те, которые зрадоньку лупят. Все плохо, нас обманули, землю не дали. Это самые активные. И это процентов 20 от всех ветеранов. Угу. Внимание, вопрос. А где 80? Они дома. Они сидят дома.
А что делать?
А это по-разному. Смотрят телевизор, играют в компьютерные игры, лупят жену или, наоборот, получают тумаков от жены. Их не видно. А мне интересно, что с ними. Мне...
Вот, это как раз об этом и вопрос. Что делать с пассивными?
Вот мы, во-первых, вот сразу, и снова извините за правду, всех мы не спасем. 100% ветеранов, все стали успешными. Такого не будет.
Угу.
Мой рецепт очень прост. Мы работаем с вот этими успешными или активными ветеранами да. для того, чтобы нашу армию маленькую расширить. Угу. И уже вот этими вот товарищами приходить к... Я бы не сказал, что они пассивные. Вот для меня они, скорее, невидимые.
Uh-huh.
То есть у них потенциал просто огромнейший.
Uh-huh.
Вот. Почему-то этот пассивный человек в свое время принял не очень простое решение пойти на войну, где его могли убить.
Да.
Мог убить противник. Не убил, но потенциал у него остался. И я как-то нашел такого пассивного человека, одного из них, и мы с ним разговорились, и он говорит, слушай, ты знаешь, у меня вообще нет друзей. Я говорю, слушай, у тебя был рота-батальон, куча народу, ты знаешь, где ветеран тусуется. Говорит, мне так неудобно их отвлекать.
Mm.
То есть вот такие отговорки. Это как вот есть старый друг такой, 15 лет не виделись, а позвонить уже стыдно, потому что у него, наверное, семья дома. И тот такой же сидит и говорит, я тоже не буду звонить. А на самом деле, ну, хочется. Вот, да. вот хочется встретиться, вспомнить былое там. Я в нашей работе по поводу возвращения, мы хотим создать... Не просто их вернуть, да, там, так, ты обязан реабилитироваться, социализироваться, стать человеком. Нет. Мы приглашаем. Смотри, есть площадка, там хорошие условия или какие есть, и мы там рады будем тебя видеть. Mm-hmm. Если ты говоришь, я не хочу, вот я хочу сидеть дома, смотреть телевизор, быть...
Ну, это удобная позиция.
Очень
это вот
удобная.
Когда, как не...
Самое обидное,
детки такие
для меня
некоторые.
Самое обидное, что вот человек имеет на это право. Но если у него... Я верю в ветерана. Я уверен, что если ему дать поддержку, если ему дать эту площадку с возможностями, он встанет и пойдет.
Что бы вы посоветовали женам, матерям, у которых вот такой дома ветеран, застрявший в подростковом?
Да.
Ведь это же такое подростковое, да? Если брать взрослый родитель и ребенок в каждом из нас, то тут включается ребенок, которому...
Да, ну, иногда обиженный.
Да.
Я так скажу. Вам, я не знаю, сколько вам понравятся мои рекомендации. Перестаньте вытаскивать его в люди. Я вам скажу то, что я говорю ветеранам. Начните с себя. То есть какая-то бедная, уставшая жена, которая тянет на себе все, остановись. Подожди. Сходи в салон красоты, сделай маникюр. Выбрось свои колготки, один чулки. Не для того, чтобы перед ним там, чтобы ты себя увереннее чувствовала.
Угу.
Займись собой. И ты увидишь, насколько он вдохновится. Ты будешь проекцией то, что что-то возможно.
Что он хочет что-то.
Здесь есть опасность. Ты можешь понять, что ты можешь намного больше, и твой муж уже тебя, например, не сильно интересует. Но поверь, он соберется и заслужит у тебя внимание, вот, для того, чтобы было. Потому что жена, которая кричит, иди чем-то займись, я не помню, чтобы это работало. Да. Вот та, которая может вдохновить, это вдохновить каким-то собственным примером. С мамами то же самое. И даже если вы на пенсии, вы можете ходить на танцы, какие-то там курсы, кружки, займитесь собой. Станьте, пожалуйста, счастливыми, а не делайте счастливых насильно. Если вы пытаетесь насильно сделать кого-то счастливым, это насилие все равно. Вот, mm-hmm. Поэтому начните с себя.
Не причиняйте никому добра.
Добра, да. Если вы действительно, ну, не включайте психолога, если вы не психолог. Вот, спрашивайте. Ну, если вы просто отведете человека к психологу, психолог его, как правило, не примет, но примет вас.
Mm-hmm.
Вот, поэтому вопрос не что делать с ним, что делать с собой. Я видел такие примеры, когда жены менялись, и мужья такие, ого, я уже не успеваю, я же герой войны, ничего себе, а тут она... как пошла вверх, и надо что-то делать. Они там бизнес создавали, эти жены, и было интересно. Разводов много, естественно. Конечно, я цифру недавно услышал, 40% чушь несусветная. Но...
Среди ветеранов 40%?
Да, ну, я не верю этим данным, мне кажется, Никита. Из неподтвержденных джерел. Но развод не всегда плохо. Развод – это какое-то изменение. Я не хочу никого агитировать к этому всему делу, вот, но это не конец жизни.
И так быстро пролетело наше время. Ваше, да, ваше очень интересно, ярко так, эмоционально. Ваши пожелания вот нашим слушателям, ветеранам, женам, матерям, кто вообще, кто рядом, у кого сосед ветеран?
Леди и джентльмены, давайте победим в этой войне. Не обязательно ехать на танке в Донецк отвоевывать. Я знаю, как нам победить нашего противника, как выиграть. Они не переживут нашего счастья.
Вот как вообще. Замечательно вообще прозвучало.
Они просто...
Станем счастливыми, чтобы
вот
от зависти...
Назло. Вот просто вот настолько зависть будет. Ну как это они... У них же все плохо. Давайте сделаем так, чтобы у нас все было хорошо. Я вас очень прошу. Ваша счастливая жизнь – это самый крупный калибр по противнику. Просто вот делайте добро.
Поддерживаю.
Станьте донором крови. Или просто открытку какую-то сделайте. Вот сделайте что-то хорошее, прекрасное, счастливое. Этого не переживет никто. Вот. И представляете, если вот вся страна вот будет такая счастливее, чем Дания, вот, я уверен, что все получится. Не зацикливайтесь на чужих проблемах. Сделайте свою жизнь радостной. И все будет прекрасно.
Спасибо, Андрей. Это была программа «Загартовані». С вами были в прямом эфире ветеран, военный психолог Андрей Козинчук и я, Наталья Венглинская. Ждем вас в следующий понедельник в это же самое время. Берегите себя. Всего доброго и до встречи через неделю.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.